Аюрведа Радио. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Сегодня пятница, день еще не закончился. 4 декабря. Все точно посмотрели на календарь? 4 декабря. Самое время покупать подарки, потому что потом будет уже поздно. Не то чтобы поздно, беготни будет намного больше, чем сейчас. Ну а сейчас прекрасный подарок на волнах Аюрведа Радио Лалана. Идеальное государство, миф или реальность. Специалист, ох, широкого профиля, я вам скажу. И такой хороший человек по жизни. Здравствуйте, Лалана.
Здравствуйте, милые друзья.
Здравствуйте, Лалана.
Здравствуй, Наташа. Хотя мы с тобой уже 2 часа здесь, в студии. Но ты скажи по поводу вопросов.
Конечно, конечно. Вопросы, уважаемые слушатели, ждем в чат по скайпу на почтовый адрес aurvedaradio@mail.ru. Вопросы по семинару, пожалуйста, присылайте. Лалана спрашивает меня: Наташ, ну неужели так неинтересно этот семинар я даю? Может быть, ну хоть кто-нибудь откликнется и скажет, что что-то непонятно, или задаст вопрос компрометирующий какого-нибудь характера, или что-то кто-то поспорить захочет. Ну что-нибудь, какая-то реакция же должна быть от вас. А то мы как в прорву какую-то говорим, а ответной реакции нет. Не, мы, конечно, понимаем, что нас слушают. Я даже вижу, что сколько нас человек слушает, но все-таки как-то вот контакта нету, да?
Ребята, откликнитесь.
Лалана сказала.
Скажите что-нибудь.
А то мы уже весь семинар практически прочитали, а так и не поняли, нужен он вам или нет. Вот такая ситуация. Ну что, будем начинать. В прошлый раз вы рассказывали опять о том, как мир целиком сейчас живет и поглощает человека в его неблагоприятные вот поступки совершать, потому что вот он вынужден просто так жить, потому что другого пути
нет. Ну да, потому что миром сейчас правит, миром сейчас правят неблагочестивые вайшья.
И, соответственно, тянут нас туда, куда падают сами.
Да. Но и предыдущий эфир я закончила мыслью о том, что вот это идеальное общество, на самом деле, оно оказывает поддержку всем. И сословиям в общем, и конкретно каждой личности. И я говорила о том, как одно сословие поддерживает другое. Так как брахманы – самое малочисленное сословие, то его поддерживают более богатые сословия – это кшатрии и вайшьи. Кшатрии заботятся об удобствах брахманов, об их питании, ну и так далее. Ну, кшатрии получают свои доходы от части налогов, которые платят вайшьи, а вайшьи содержат себя, естественно, сами. Ну, а шудры, четвертый класс, он служит трем другим классам, и они получают свое содержание в зависимости от того, кому и как они служат. Вот на этой мысли я остановилась в прошлом эфире. Но независимо от того, в каких условиях начнет развиваться вот это идеальное общество, там через какие-то, может быть, десятки лет, да, то есть достаточно скоро, с течением времени правительства разных стран смогут постепенно улучшать свое экономическое положение. И, в принципе, они могут довести его до уровня практически безграничного естественного богатства. Очень многие хотят установить рай на земле. Но, в принципе, вот целью идеального общества, общества Варнашрамы, является как раз не создание рая на земле, потому что рай – это все-таки какое-то такое материальное наслаждение. Целью создания идеального общества Варнашрамы является создание духовного общества на Земле, то есть превращение материальной планеты Земля Вайкунху в духовную планету. Что это дает вообще? В чем это будет выражаться, так сказать? Огромное богатство. Но причем люди не будут прилагать даже особенных усилий для создания этого богатства. Просто когда люди благочестивы и находятся на высоком духовном уровне, природа расцветает, из земли буквально лезут на поверхность полезные ископаемые, драгоценные камни, металлы разные, драгоценные и недрагоценные. И человеку ничего не стоит, ну, отойти буквально там сколько-то километров от города в горы и набрать себе кучу драгоценных камней, потом все это за, ну, как бы
огранить?
Ну да, огранить их там в металл, да, и, пожалуйста, тебе ожерелье, серьги из драгоценных камней и драгоценных металлов. То есть вот такая система, естественно, природа, когда расцветает, все расцветает. Люди живут в прекрасной природе, у них хорошее настроение, они девственная природа, естественно, духовные знания, храмы, сознание Бога у каждого человека. То есть вот это Вайкунтха. Рай – это все-таки как как-то вот пониже, да, а идеальное общество, оно создает духовный уровень. И если кто-то скажет, что такое невозможно, да, ну, миллионы лет это было возможно, значит, возможно и сейчас. Потому что все-таки вот эти мечты о райской планете, это все-таки достаточно материалистичные мечты. И надо не создавать, ну, условия очень комфортные на Земле, да, чтобы быт был очень комфортный и так далее. Надо просто развивать духовность, а планета, она уже сама позаботится об очень благочестивых людях, и все будет, ну, как бы, все само собой как бы создастся. И, естественно, правительства все равно будут существовать в той или иной степени, и они, в общем-то, им не придется почивать на лаврах, да, потому что работа перед ними стоит огромная. Ну, первое, убрать всю гадость, которая накопилась вот от современной системы, да, там утилизировать ядерные отходы, допустим, там еще что-то, да, убрать весь этот мусор.
Куда вот вопрос?
Да, вычистить загрязненные места. Водоем. То есть работа, да, водоемы, очистить реки, озера, моря, океаны. То есть работы полон рот.
Я не представляю, куда это все убирать, очищать.
На самом деле, вот на других планетах, высокотехнологичных, но духовных, которые работают в основном с энергиями, причем это планеты нашего такого земного уровня, там эти проблемы уже давно решили. Если земляне захотят встать на духовный путь, помощь разных полубогов, там, высоких существ разных, с высших планет, она будет незамедлительно оказана. И с этим проблем как бы вообще не может быть. Ну вот, и кто-то скажет, ну вот, очистим нашу планету, там, духовными станем, и что тогда, как мы тогда будем жить? А будут жить люди очень прекрасно, как они до этого жили миллионы лет. А что это значит? Люди будут жить. Люди будут жить в прекрасных городах. Я уже говорила о том, что максимум населения в городе должно быть 50 тысяч. Но представьте, что и сразу же, когда говоришь о городке в 50 тысяч людей, ну, сразу же представляешь какие-нибудь такие маленькие городки, ну, например, в Поволжье. Плёс, Юрьевец, ну, такие достаточно убогие какие-то улочки кривые, маленькие домики. Ну, в общем, скучно, да, вот идешь, если нет солнца, если нет, допустим, лета, да, деревья там или зеленые, или не зеленые, или уже, ну, не желтые, если нет снега, который обсыпал все, и хоть так есть на что полюбоваться. А вот так просто идешь, если дождь, сырость, дороги грязные, да, то есть ходить надо только в сапогах, естественно, красивые платья не оденешь и так далее, то вот в идеальном обществе вот такие города – это нонсенс. Естественно, в таких ведические времена, даже если это было какое-то маленькое поселение, ну, типа вот села, да, нашего или деревни, то это не было вот так. изъезженная, ухабистая дорога, которая идет там, кривляясь, да, как будто пьяная дорога такая, покосившиеся черные избы, проливной дождь, магазин, серый, да, забор. Сельпо какое-нибудь, да, где там с одеколоном лежит хлеб и селедка, где там приличное платье от какой-нибудь, ну, коммунарки там или от фабрики большевички приходит раз там в полгода, да, и все его хотят.
Одного цвета.
Да, одного цвета, да. То есть это вот совсем не так. Высшие сословия брахманы, они же ведь не зря изучают разные науки, и, естественно, они строят такие города, в которых очень приятно жить. И вот представьте, что город, ну вот население в 50 тысяч человек живет, например, в таком, вот на территории такого города, ну, например, как половина Тулы, да, там, он же миллионный город Тула, да, то есть ну, какие размеры может занимать город, если каждая семья в этом городе живет во дворце? Ну, дворец, он может быть маленьким или большим, это уже в зависимости от сословия, от численности семьи и так далее. Вот каждая семья живет во дворце. Естественно, у каждого члена семьи комната, там гостиные, разные залы. И не просто это богатство, это стандарт такой, да? И причем это не просто дворец какой-то, ну там, из дерева, да, или из глины. Это дворец, который действительно дворец. Там и мрамор присутствует, и драгоценные камни, и еще там что-то. То есть явные показатели богатства. И этот дворец стоит посреди огромного парка или в начале огромного парка с фруктовым садом. Обязательно на территории этого дворца есть фонтаны, прудик, да, чтобы семья могла где-то отдохнуть. Есть обязательно танцевальная площадка, где женщины учатся танцевать. Есть площадка для спортивных игр и так далее. Вот эти дворцы стоят на очень широких улицах. Вот у нас проспекты, да, а у них вот такие улицы. То есть в таких вот городах улицы имеют такую длину и такую ширину. И, естественно, в таком городе хочется жить.
Очень.
Это не Юрьевец, не Плёс, там, не Кенишма, не еще какие-то там деревни. Взять обыкновенную деревеньку вот ведических времен. Там дома, как, да, там, ну так, домики сельские, да, как примерно у современных миллионеров загородные виллы, вот что-нибудь типа. А, лучше сравнить с какими-нибудь виллами в Италии, да, потому что климат был похожий где-то. Поэтому вот какие-нибудь виллы такие очень приличные у миллионеров итальянских. Вот в таких домиках жили люди в сельской местности. То есть большая разница в проживании, то есть вот в облике городов. Причем эти города, они просто трансцендентно богаты. И они в корне отличаются вот от современных адских городов. Каждый город строится в соответствии, строился раньше и будет строиться в соответствии, опять же, с наукой о строительстве жилых и нежилых помещений. Ну, есть несколько вариантов строительства таких городов. Если вы почитаете Рамаяну Махабхарату, там описаны такие города, но есть более конкретные указания о строительстве городов. Даже если вы порыскаете так серьезно по территории России, Украины, да, и Беларуси, вы найдете вот эти древние города, которые были тогда, но они молоденькие, им всего-то там по 4-5 тысяч лет.
Да, совсем.
Ну, там 7 тысяч лет, да, они достаточно. Ну, даже то, что от них осталось, говорит о великом искусстве архитекторов, которые строили эти города, насколько они разумны, насколько они построены в соответствии с законами природы. И люди, которые если человек живет в таком городе, он естественным образом возвышается духовно. Ну, стандартные, вот есть как бы два примера таких городов. В центре города находится большой храм. центральный храм, он находится на огромной площади, потому что есть простой закон. Жилые дома не строят рядом с храмом, строят рядом с храмом на таком расстоянии, которое равняется двум теням, которые отбрасывают храм во время там где-то в районе 12 часов. То есть ближе дома к храму строить нельзя.
По какой причине?
Ну, по разным причинам там. То есть посреди огромной площади стоит храм. Он может быть окружен какой-то стеной. И обычно в этом храме 4 входа. И в каждый вход входят представители определенного сословия. И к этому храму ведут 4 дороги, то есть к воротам вот в этот храм ведут 4 дороги, и эти дороги разделяют районы, в которых живут представители одного из сословий. То есть в одном районе живут брахманы, в другом – кшатрии, в третьем – вайши, в четвертом – шудры. И каждое сословие входит в храм через те ворота, которые вот ближе к ним. Да. То есть это один вариант. Есть еще другой вариант, когда вокруг храма строится несколько стен, и вот внутри, там, допустим, между двумя стенами, да, живут представители одного сословия. Ну, это вот круговая такая постройка. И ближнее к храму, вот место, да, где место между двумя стенами, которые самые ближние к храму, живет брахманское сословие. Потом в следующем окружении живут кшатрии, потом еще подальше живут вайши, и почти там за стенами живут шудры. Причем вокруг такого города очень много разных ферм земледельческих, да, то есть кто-то там растет рис, кто-то зерно, кто-то овощи, кто-то фрукты, ну и так далее. То есть, в принципе, город, он очень самодостаточен. Если вдруг исчезнет там все остальное, да, ну вот будет там сколько-то, 200 километров, да, в центре которых будет существовать вот этот город, и вокруг будут вот эти фермы, в принципе, город совершенно спокойно может жить сколько угодно. И все будут счастливы и довольны. Естественно, это уже какой сценарий люди сами себе напишут, это как бы вот еще непонятно, потому что мир как бы разделяется сейчас на очень пессимистичных людей, которые ждут конца света, которые молятся вот и в страхе трясутся, вот придет там 2012 год, и люди там все вымрут и так далее. Есть люди-оптимисты, которые реально строят свою хорошую жизнь и понимают, что их позитивные мысли, их позитивные желания, они могут сделать так, что Земля действительно превратится в духовную планету, и все будет хорошо, не будет никакого конца света. Но в зависимости от сценария, кто, какое ум настроение победит, в любом случае будут строиться дома, да, будет строиться очень много городов. Вот как в России, на Руси, на Святой Руси, до прихода христианства, было очень много городов, и они были построены вот по таким же почти схемам, о которых я сейчас рассказала. И, естественно, вот эти новые города, варнашрам, они будут строиться из самых ценных, из доступных материалов и будут оформляться самыми искусными мастерами. Эти города, вообще город вот, в идеальном обществе, он должен быть настолько привлекательным, чтобы возвышенная архитектура общественных зданий, жилых зданий вдохновляла людей, чтобы она побуждала их с радостью, добросовестно выполнять свои общественные обязанности, и чтобы она побуждала их идти по духовному пути. И причем вот в таких городах всегда и было, и будет очень много площадей и парков для проведения народных фестивалей, и религиозных, и нерелигиозных. Но Всегда таких фестивалей было очень много. И в ведических писаниях часто рассказывается о том, как люди готовились вот к этим фестивалям, сколько улицы поливали. Вот настолько люди были богаты, государство было богато, что люди поливали тротуары и дороги, не просто земляные дороги, да, а дороги, вымощенные камнем, но камни были подогнаны так, что между ними нельзя было вставить даже листик. То есть это не то, что там телега вот едет, да, допустим, или колесница, и вот она переваливается с одной, да, с одной стороны на другую, нет. Дороги были идеальными как раз, и вот эти дороги и тротуары, которые были сделаны с таким же качеством, они поливались розовой водой, сандаловой, представляете, вот эфирные масла, которые очень дорогие, да, натуральные.
Сейчас они, для нас дорогие.
Да, они выливались в огромные емкости. В емкости, да, причем много выливалось, из этих емкостей поливали.
Ну, в те времена и на каждом углу розовые кусты росли, и сандал, в принципе, добыть было не так сложно, как сейчас.
Ну, обычно вот в центральных парках, где росли разные цветы, было запрещено трогать, потому что это было как бы общее такое,
ну, да,
достояние. Или покупали у цветочников, или в своих садах растили. Но, во всяком случае, столько денег тратилось вот на эти фестивали, это было все настолько радостно и празднично, что жизнь была хорошей очень. Почему? Потому что каждый человек шел по духовному пути. И, разумеется, вот такие города, они не строятся вот вдруг, да. Это какие-то долгосрочные проекты, которые осуществляются только тогда, когда правительство копит денежку, да, не разбазаривает ее, а вот набивает там, как говорят, где есть такая не пословица, не поговорка, а просто меня однажды спросили, как ты думаешь, в каком банке нужно хранить деньги? Лучше всего хранить деньги. Или где лучше всего хранить деньги? Я говорю, я не знаю, наверное, в банке. А в каком? Я говорю, я не знаю. В стеклянной банке. Вот, и у каждого правительства должна быть вот такая, не стеклянная банка, да, а должны там какие-то вот подземные хранилища, где должны храниться золото, какие-то драгоценности, которые обладают реальной ценностью.
Государственный запас.
Да, государственный запас, НЗ. И вот в строительстве этих городов будут участвовать все люди. То есть интеллектуалы, брахманы, они будут проектировать, давать необходимые советы, они будут вдохновлять людей, ну и так далее. У них очень большой спектр обязанностей. И вот сейчас я упомянула об интеллектуалах и брахманах. И мне хочется сказать... Вчера я обедала со своей подругой, и она мне рассказывала о школе, в которой учится ее дочь. И то, что она мне рассказала, меня буквально в ступор. Ну, не то, что в ступор, но очень неприятно. Уровень интеллектуалов, которые обучают наших детей. Очень приличная школа, элитная, я бы сказала. Работает на основе иностранного государства. Язык, естественно, соответствующий, все такое. В кабинете учителя постоянно накурено. В кабинете директора постоянно накурено. Потому что учителя не ходят курить не на улицу, там не в какую-то комнату, наверное, таких комнат нет у них в школе. Но они приходят покурить в кабинет директора, и об этом все знают. И самый большой трёп, который происходит в школе, он как раз случается вот в кабинете директора за папироской, там, может быть, за коньячков там, и так далее. Это вот уровень наших учителей. Школа считается очень приличной. Одна из девочек, даже дочь моей подруги, у нее великолепный голос. И просто так решили ее, одноклассники решили ее попросить, чтобы она спела. Она готовится к какому-то выступлению и будет солировать, да, на каком-то конкурсе. И она со своим голосищем спела песню «Колокола» про Москву. И она пела так, что в школе дрожали стекла. И одна из учительниц, она учительница математики, она, когда узнала, кто это пел, она подошла к этой девочке и обняла ее и сказала: «Да ты же талантище, никогда не бросай, всегда учись петь». Завуч по воспитательной работе, она ворвалась в класс и начала орать: «Что вы здесь шумите?» То есть вот нравственный и моральный уровень современных интеллектуалов, которые учат наших детей в школах, он оставляет желать лучшего. И, естественно, вот к тому моменту, когда будет строиться идеальное государство, брахманами, то есть интеллектуалами и учителями, будут считаться только те люди, которые реально обладают качествами брахманов, интеллектуалов и священнослужителей. Польза от таких лже, от учителей, никакой, только вред. Практически выпускной класс составил, ну, составил очень нехорошее мнение вот об этом завуче по воспитательной работе. Ее презирают, да, и не только этот класс, ну и так далее. Последствия после вот этого поступка, они же катятся как ком. И этот ком, катясь с горы, он все увеличивается, увеличивается, увеличивается. И он обрастает разными негативными эмоциями, ненавистью, гневом. А современные школьники жестокие, и они отвечают на такие поступки. Ну, много чего предстоит, я так думаю, пережить вот этому завучу по воспитательной работе. Но вот когда будет строиться государство, да, будет четкое разделение. Не важно, какое у тебя образование, важно, какие у тебя качества. Да.
Вот вы правильно заметили по поводу той системы образования, какие преподаватели там работают. Сама стала свидетелем того, что у моей дочери возник конфликт. Вот маленькая история. Конфликт с преподавателем русского языка на почве, как моя дочь сказала, некультурного поведения преподавателя во время ведения уроков. Девочка, она у меня смышленая, и она может выдать такую вот красивую фразу, имеющую даже смысл. Я сказала ей: обоснуй. И в присутствии преподавателя русского языка и классного руководителя она сказала, что... Назвала ее по имени, не помню, как сейчас уже зовут эту женщину. Она сказала, что она на уроках очень громко кричит на учеников нецензурно. Она принимает пищу во время урока, ведения урока, и какой-то довод она еще привела, но так она его хорошо сказала, что вот уже не могу даже вспомнить фразу, но смысл в том, что не очень красиво пишет на доске, разобрать невозможно, но так она сложила эту фразу, что я была горда за своего ребенка. Конфликт, конечно, был решен, знаете, каким способом, мне просто пришлось перевести дочь в другой класс, ниже по уровню, так как из лицейного пришлось перейти в простой класс, так как просто ситуация была неразрешимой.
Не, ну какая дочь? Учительница, какая учительница простит ученику вот наглядное выставление своих недостатков.
А мотивация того, что она питалась на уроке, больной желудок. Но если человек болеет, зачем тогда оставить его на ведение уроков? Вот она, наша система образования.
Ну, то есть учителя должны быть примером во всем, они, да, действительно должны обладать...
Вдохновлять должны.
Да, они действительно должны обладать брахманическими качествами, а не то, что там какая-то тетюха просто потому, что некуда податься, пошла в институт, да, куда там никто не идет, выучила, и потом, злая на свою судьбу, пришла в класс к ученикам.
И всю злость вымещала на них.
Да, и всю злость вымещает на них. Причем очень часто вот эти учителя, они не имеют представления ни о нравственности, ни о морали, ну и так далее. Мы не будем на этом заострять внимание. Нам просто нужно понять, что когда будет в скором времени, достаточно, через сколько-то десятилетий, строится идеальное общество, таких проблем в школах не будет. Брахманы будут настоящие, Естественно, воины-администраторы, они будут обеспечивать питанием и жильем все остальные сословия. Вайши, они будут помогать деньгами, там, продуктами и так далее. А шудры, они будут выполнять разную работу, в том числе они будут выполнять великолепные ремесленные какие-то поделки, которые будут вдохновлять каждого. И, в принципе, безработицы не будет, ее никогда не было в идеальном государстве. Но все вот то, о чем я говорю, вот эти прекрасные города, настоящие люди, это все возможно, когда общество действительно духовно. Но в наше время дхарма, да, то есть служение каждого человека, оно должно проявляться в виде повторения святых имен Бога. Это вот это метод духовного развития в данную югу. Естественно, кроме повторения святых имен, которые даны во всех религиях, людям необходимо будет особо относиться к коровам и быкам, потому что, в общем-то, коровы и быки, они основа любого цивилизованного общества. Вот. И сознание Бога, на самом деле, это духовно и экономически легчайший способ развития общественного богатства мира. Когда Господь удовлетворен, нет того, чего бы Он не мог дать. Я уже говорила, что если на Земле будет проживать даже 100 миллиардов человек, для Земли совсем не проблема прокормить такое количество людей. Самое главное, чтобы эти люди были благочестивы. Потому что, когда люди благочестивы, они, от них исходят особые вибрации, да? Любви, доброты, сострадания, радости и так далее. Земля, она же тоже живое существо. Естественно, она великая, преданная, она будет отвечать взаимностью на чувства вот всех людей, которые на ней живут. И она будет давать этим людям огромное богатство, которое таится в ее недрах. Это все будет, ну, буквально лежать на поверхности. Люди, как раньше, люди ходили там, пинали золото, ну, потому что много, некуда девать его уже было. Драгоценные камни, которые лавинами истекали с горы и так далее. То есть земля, когда земля будет использоваться правильно, она даст все. Законы природы, они подвластны Богу, и, естественно, так как люди сейчас не имеют духовного сознания, естественно, природа ограничивает обеспечение всеми естественными богатствами таких людей, и претензии к ней предъявлять, в общем-то, бессмысленно. Нынешние материалистические общества, они, в общем-то, подходят к своему концу, да, потому что, ну, понятно, развиваться материально, это еще не означает быть счастливыми. Если кормить только тело, да, услаждать его, конец очевиден. Нужно кормить духовное тело, а духовное тело кормят хорошими качествами, идя по духовному пути, мантрами, молитвами, аскезой и так далее. И вот если человечество примет принципы идеального общества, то это будет начало новой эры фактически невиданных прежде счастья и процветания. И Господь, Он, как вот, ну, обычно говорят, что все принимает законченный вид, когда там король или президент или правитель какой-то ставит печать. Все. Гарантированно, да? И вот представьте себе, что люди стоят духовные на нашей планете, и Господь им буквально так вот бумагу подписывает. Все, вы будете счастливы и богаты. То есть процветание. И такая бумажка, договор, да, и Господь сам ставит такую печать. Гарантирую. Все. Это будет. Самое главное, это вот понять принцип процветания, основ богатства, счастья и любви на земле. Если вы понимаете, что является основой всего этого, вы начнете положительно думать, вы начнете делать хорошие дела не только для себя, но и для окружающих. Вы начнете заботиться об окружающих. Любовь проснется в вашем сердце. Ну, это вот как бы такое небольшое было вступление или продолжение предыдущего эфира. И вот на предыдущем эфире я говорила о том, что начну рассказывать о шудрах, да, о четвертом классе, которые являются ногами общества. Если общество представить в виде человеческого тела, то брахманы, интеллектуалы – это голова общества, кшатри – это руки, вайши, торговые сословия – это живот, да, живот, желудок, а шудры, четвертое сословие – это ноги. И вот сегодня мы поговорим о ногах общества. В любом обществе, признает оно это, не признает, есть вот эти четыре сословия, и никуда от этого не деться. Если взять какое-то если посмотреть на количественное соотношение, то, естественно, все больше в обществе присутствует шудр. Это самое большое по численности сословие. То есть шудры составляют большинство, а брахманы составляют меньшинство. Ног много, головы поменьше. То есть шудр больше, чем вайшев, вайшев больше, чем кшатриев, кшатриев больше, чем брахманов. То есть люди, которые не обладают соответствующей подготовкой, там, духовной, какой-то материальной, это обычное явление, и таких людей, естественно, больше. А людей с высшими качествами, самыми высокими качествами, естественно, их гораздо меньше. В любом вот в современном индустриальном обществе, конечно, большинство людей имеют среднее образование, и каждый последующий уровень образования с его как бы кульминацией, ну, допустим, академиками, докторами наук, да, насчитывает очень малое число специалистов, высококлассных специалистов. Профессиональные наклонности шудр – работать или служить другим. Ну, например, рабочий фабрики является шудры просто потому, что он служит хозяевам фабрики и получает зарплату, которая, ну, как бы должна быть соизмерима с его работой, служением. Любой человек, который работает носильщиком, землекопом, занят на строительных или других подсобных работах, является шудрой. Шудра всегда занимается служением трем другим сословиям общества. Шудра или работает на своего нанимателя и получает плату от него, либо служит телам других и получает плату от каждого обслуживаемого им клиента. Вот это шудра. Наемные рабочие занимаются перевозкой товаров, изготовлением продуктов ручного или машинного труда, работают на упаковке, на морском или речном транспорте, уборщиками и так далее. Они могут работать секретарями, счетоводами, нормировщиками, бригадирами, прорабами и так далее. К шудрам относятся также люди, которые оказывают личные услуги другим, например, это парикмахеры, прачки, дантисты, хирурги, ну, такие, которые режут конкретно, фельдшеры, домашние слуги. К категории шудра относятся те, кого, ну, как бы, кого мы называем пролетариатом. Вот. То есть шудра – это тот, кто оказывает услуги телу, уму или чувствам других людей. То есть к шудрам также относятся музыканты, певцы.
Радиоведущие?
Нет. Разные.
Ну.
Музыканты, певцы, композиторы, художники, танцовщики, драматурги, актеры, поэты. Те книги, которые не являются учебными пособиями. То есть это шудры, которые заняты удовлетворением чувств других людей. Угу. Их доходы прямо пропорциональны удовольствиям, которые они доставляют своим клиентам. И помимо финансового вознаграждения, они обретают славу, поклонников и звания. И вот эти звания, они обычно выделяют их среди таких же людей, которые служат ради удовольствия других. То есть вот взять кучку, так скажем, шоу-бизнес, да? В принципе, серьезные люди серьезно не относятся к представителям шоу-бизнеса, да, вот к тем, кто собирается там около подиумов, да, когда вот идет показ моделей. И эти люди для того, чтобы себя как-то вот поднять, они начинают возносить кого-то из своей вот этой группы. Хотя другие люди, например, брахманы и кшатри, они же не будут к ним серьезно относиться, то есть это шудры. И шудра испытывает удовлетворение от своего занятия до тех пор, пока оно приносит ему, в общем-то, деньги и славу. Им движет в основном желание выделиться, и это вот желание вдохновляет его, побуждая выполнять свой долг с большим мастерством. Естественно, шудре-актеру, да, который достиг необычайного мастерства в своем актерском искусстве, его будут прославлять и поклоняться, потому что, в принципе, реально ведь актерский труд не совсем легкий. Да?
Ну, да.
Нужно же вжиться в роль, нужно же перевоплотиться. И мы знаем прекрасных актеров, да, которые... Были вот советские времена, и сейчас есть хорошие актеры. Но, в принципе, это шудры. Вот. Но это как бы не умаляет их славы, не умаляет их достоинства в том, что они могут нести, если они несут людям, конечно, доброе и вечное. Но если они несут что-то другое, это уже вообще большой вопрос, шудра ли это даже. Ну, сейчас, сейчас, если вот посмотреть на современных людей, то их качества гораздо более низкие, чем у шудр, которые жили вот в ведические времена. Вообще к категории шудр относится вот большинство людей современного общества, потому что каждый работает в соответствии с качествами шудр. Ну, почти каждый. Почти каждый. Ну, в разных государствах, может быть, есть там несколько десятков действительно настоящих интеллектуалов. В Индии вот есть действительно интеллектуалы, брахманы, йоги там, в Гималаях сидят, да. Вот их можно отнести там к людям, действительно, к суперлюдям каким-то. Вот. А так в основном все почти шудры. И почему? Потому что люди одержимы желанием достичь славы, сделать себе имя и хорошо заработать. И вот, допустим, преуспевающие члены нынешних обществ, хотя они одеты и внешне выглядят как интеллигенты или даже политические лидеры, на самом деле они являются шудрами, и поэтому, в общем-то, в целом человеческая цивилизация, которой не достает правильного руководства и направления, она перевернута с ног на голову. Назначение людей, которые обладают качествами шудр, работать под руководством трех или более высоких общественных классов. Но сегодня вот эти шудры, да, занимают самые высокие и уважаемые в обществе посты. Интеллигенты, то есть, ну, это явно политическая элита, да, которая вот как раз хочет просто заработать денег. И я слышала такое, кто-то мне рассказывал недавно, один бизнесмен заплатил там то ли 3 миллиона долларов, да, за то, чтобы стать депутатом. И ушел, да, хотя его вроде как оставляли на второй срок. И он сказал, что он не останется на депутатском месте, он сказал, что это не окупается. То есть человек пошел как бы вот на такую должность, да, стать депутатом, просто для того, чтобы заработать и прославиться, да, а не для того, чтобы реально помогать людям, не для того, чтобы брать на себя какую-то ответственность и делать добро.
Так, получив депутатскую неприкосновенность, он мог творить вообще неизвестно что?
Ну, я не знаю, вот мне вот так рассказали, и, в общем, это как бы не единичный даже случай, говорят, я не знаю. И очень много шудр среди так называемой интеллигенции, да, причем это такие особые шудры, которые продают свой мозг вайшьям, неблагочестивым.
А я не продаю мозг, я его выношу.
И вот эти фактически... То есть это шудры, которые продают свои мозги, да, свой интеллект вот этим толстосумам, которых заботит лишь получение максимальной прибыли. Возьмите интеллектуала, да, который, ну, казалось бы, представитель высшего сословия, Оппенгеймер, Эйнштейн, да, вот все люди, которые принимали участие в создании атомной бомбы, да, они же все интеллектуалы. Но на самом деле они были шудрами, которые продавали свои мозги, ну, так скажем, неблагочестивым правителям, да, для создания смертоносного оружия, которое погубило очень большое количество людей.
Лозунг: не продавайте мозги, пользуйтесь сами на благо Отечества. Это так, спонтанно.
То есть, фактически, используя свой интеллект для каких-то умозрительных спекуляций по заказу вот вайшев, да, этих богатых, они не обладают ни одним из качеств истинных интеллигентов, брахманов. Они просто спекулируют всевозможными средствами, необходимыми для того, чтобы получать высокую зарплату. Интеллектуалы, возьмите интеллектуалы из Лэнгли, да, то есть это ЦРУ, там из Пентагона, интеллектуалы из НАТО. Ну, что они разрабатывают? Они разрабатывают в основном покорение непокорных стран, да, допустим, как бы развитие экспансии вот этой западной идиотской цивилизации, вместо того, чтобы работать на благо общества. Или интеллектуалы, которые работают на фармацевтических компаниях, или которые создают разные вирусы смертоносные, ну или еще что-то типа этого. Вот, или создают лекарства, которые не помогают, но которые приносят большие деньги. Вот так продаются интеллектуалы, которые лжи на самом деле интеллектуалы. Правительственные лидеры – это всего лишь статисты на политической арене. И они, в общем-то, готовы разыграть практически любой спектакль, если это принесет им голоса избирателей. Ну, часто американская, допустим, избирательная кампания становится, ну, просто каким-то спектаклем. И избирательные кампании некоторых политических лидеров в странах Европы, да, и вот смотришь, как бы уже все, в принципе, все понятно, что там одни вайши договорились с другими, дали денег настолько-то больше или настолько-то меньше. Они договорились, решили, что вот будет все равно кандидат, победит кандидат от этой партии. Ну, разыгрывается такой спектакль, и, в принципе, американцы, они как бы уверены, что именно их голос там решил, сыграл самую главную роль в том, кто стал американским президентом. Ну, большая дуриловка, такой большой спектакль. И причем эти люди, они же понимают, что у них же нет реальной власти. На самом деле правят те, кто дает им деньги на избирательные кампании, кто покупает их. А они же действуют зачастую не во благо нации, да, не во благо народу, допустим, своей страны и стран, куда они несут свою культуру. Какой-то компании, допустим, выгодно заиметь определенную территорию в какой-то стране, допустим, латиноамериканской. Делается переворот, тем более там перевороты случаются очень часто. Делается переворот, покупается определенный лидер. И вот этот весь фарс политический, когда, ну, как бы вот набиваешь руку на этом, вот смотришь, особенно если хорошо знаешь историю, и там читаешь что-нибудь вот из политических новостей, ну, думаешь, ну вот, опять. Ну, это смешно. Это просто смешно. Люди там дергают кого-то за ниточки, кто-то там еще кого-то за ниточки на более нижнем уровне действует. Но фактически вот, ну, такие лидеры, они не ставят перед собой задачи добиться разумного руководства обществом, а лишь стремятся к славе, признанию и престижу. Поэтому лидеры правительств должны быть по заслугам квалифицированы как шудры. Ну, современные лидеры правительств, да? Люди с наклонностями вайшев очень активны в капиталистическом обществе, но хотя они и занимаются деятельностью вайшев, делая деньги, они не обладают ни одним из высоких качеств вайши. Вайши в цивилизованном обществе очень добродетелен. Современные вайши, ну, процентов на 80, по крайней мере, ну, так скажем, недобродетельны. И для них прибыль гораздо гораздо важнее благочестие, здоровье и благополучие граждан. То есть если есть возможность заработать деньги, но при этом пострадает здоровье людей, их благополучие, они выберут, конечно, прибыль, выберут деньги свои. И, в общем-то, вот несмотря... И вот так, благодаря Ващем, как бы неправильному поведению Ващев, разрушается мир. Я как-то уже приводила пример с Европой, как постепенно невыполнение обязанностей определенного сословия ведет мир к гибели. Вот возьмите Европу. Когда христианские миссионеры были очень чистыми, когда христианские священники действительно несли слово Иисуса в мир, когда они давали духовные наставления королям, правителям Европы, все было хорошо, достаточно хорошо. Пусть не было такого уровня комфорта, да, но люди были все-таки благочестивы. Особенно там вот первые какие-то королевские династии Франции, Испании. Ну, достаточно благочестивые были люди и соблюдались принципы нравственности и морали. Но как только христианское духовенство утратило свои духовные качества, стали политиками, короли подумали, в общем, а почему мы должны следовать их советам? Они такие же политики, как и мы. И убрали, перестали следовать советам. Христианских священников. А советов нет, соответственно, нет хорошего управления. Короли перестали следовать, исполнять то, для чего они предназначены. И, естественно, дворянство их убрало. Произошли какие-то революции, или буржуазные, или какие-то дворянские. Ну так, и что, получились республики, монархию убрали, что лучше стало, что ли, жить. Кому-то лучше, кому-то хуже. Но в конце концов, вот у нас в России, да, когда ващи перестали выполнять свои обязанности по отношению к народу, буквально гноили народ, да, и делали деньги, их сбросили. То есть общество деградирует, вот самая, ну, как бы, вот низшая деградация общества – это то состояние, то государство, когда им правят рабочие и крестьяне. То есть люди, у которых нет качеств, чтобы править. У них нет качеств. У них есть качество выращивать хлеб. У них есть качество работать на станках или еще, ну, такие подобные качества. Но для того, чтобы править и для того, чтобы торговать, нужны особые качества. У шудр таких качеств нет. И, естественно, в государстве все переворачивается с ног на голову. Ну, вот Советский Союз с самого образования и до конца. Дурдом. Поэтому как определяются вообще шудра, да, независимо от того, какие качества каких сословий так или иначе в нем проявлены, других сословий. Интересы шудра обычно вращаются вокруг физических потребностей тела. Вот, то есть шудра, он поглощен телесными нуждами, то есть это результат отсутствия духовного знания, результат обитания в теле, которые находятся под влиянием невежества, то есть тамагуны. Шудра совершенно невежествен в отношении принципов духовной жизни и не интересуется ими. И вот, не понимая того, что человеческая форма жизни имеет какую-то иную цель, кроме удовлетворения телесных побуждений, шудра не желает придерживаться аскез ради продвижения в высшем сознании, да, то есть духовная жизнь их не интересует, самое главное хорошо поесть, попить, ну и сексом позаниматься. И вот заинтересованный главным образом подстегиванием своих чувств, он, вот шудра, он привязан к употреблению от отвратительных продуктов, например, таких как мясо, рыба, яйца, и возбуждающих продуктов, разлагающихся, ну, и так далее. Шудра обычно склонен к употреблению вина, водки, пива, сигарет и привязан к наркотикам. Может быть. Он может проиграть, например, все свои деньги или сразу растратить их на чувственное наслаждение для того, чтобы пустить в пыль в глаза, что часто, в общем, достаточно случается у нас в России. Шудра обычно раздражается, если его просят оставить свои чувственные удовольствия хоть там на какое-то время, и при первой же возможности с огромным облегчением вновь предается вот всем этим слабостям. И более того, вот самое дорогое для шудры развлечение – это секс. И вот побуждаемые неконтролируемыми гениталиями, вот такой шудра, он будет трудиться дни и ночи ради того, чтобы заработать много денег, и эти деньги потратить на удовлетворение своей похоти. Я часто встречала, ну и до сих пор встречаю богатых людей, да, мужчин в основном, которым начинаешь там говорить о какой-то аскезе, что сексом там надо заниматься, если заниматься только с женой, что, ну, вот есть какие-то духовные принципы. И они все с искренним таким изумлением, они говорят: а для чего я деньги эти зарабатывал? Ну, естественно, для того, чтобы как-то наслаждаться. А для чего они еще нужны? То есть у людей нет даже понимания того, что деньги нужны для того, чтобы заниматься благотворительностью, помогать бедным, нищим, больным и так далее. И для того, чтобы получать правильное наслаждение. Вот Индия в этом плане большой противовес вот таким богатым людям западных стран. То есть в Индии богатый человек, но есть, конечно, там какие-то исключения, но большой процент, ну, наверное, процентов 90 индусов, которые богатые, они очень благочестивы. И они что делают со своими деньгами? Они помогают бедным, нищим, они помогают школам, они помогают одаренным людям, там есть целые программы. Что они еще делают? Если они наслаждаются, они со вкусом наслаждаются. Они берут семью, они берут своих коллег по компании и отправляются в какое-нибудь паломничество. Паломничества тоже бывают разные. Паломничество, которое с аскезой, допустим, да, нужно там на коленях взбираться на какую-то гору, да, это вот аскеза такая. Или, допустим, аскеза проехать в святое место, но комфортно, да, то есть люди выбирают какое-то паломничество в соответствии с, ну, вот, состоянием, в котором они находятся сейчас. Поэтому все зависит от культуры. Но они действительно, они люди, да, они не едят мясо, они очень приличные, благочестивые люди. И вот современные шудры, да, особенно на Западе, не желая думать ни о чем, кроме вот еды, сна, совокупления и самозащиты, они обладают практически таким же видением, как и животные. Их сознание ничем не отличается. Только животные спят, совокупляются на улице, да, потому что, в принципе, им ничего не надо. А вот такие люди, которые приобретают огромное богатство и занимаются тем же самым, но в богатых домах, едят там икру, рыбу какую-то дорогую или пьют дорогие вина, но опять же делают то же самое. Вот. И в наше время преобладают люди в основном этого же вот класса. Из-за неблагочестивых действий людей в прошлом закон кармы помещает их в разные человеческие тела, которые в той или иной степени как раз вот пропитаны энергией невежества. В наше время почти каждый человек рождается с качествами шудры. Но, опять же, вот сейчас такое время, что каждый человек, какими бы качествами он ни обладал, если он сталкивается с духовным знанием, он меняется, он начинает меняться. Очень много приходит людей, которые пришли с определенной миссией. Вы знаете, таких людей на самом деле миллионы. Они собраны там по вселенной, да, из разных вселенной вот пришли на планеты. И то, что они рождаются в греховном обществе, да, и какое-то время грешат, вот этим они страдают, и этим они отрабатывают свою какую-то плохую карму. Но когда настает определенный момент, и они получают духовное знание, они буквально встряхиваются и встают на духовный путь. И то есть они карму свою плохую отработали, и они начинают духовно развиваться. А вот иногда встречаются люди с настолько плохой кармой, и им говоришь какие-то элементарные вещи, но у них не хватает вот сукрити, да, не хватает хорошей кармы, чтобы понять элементарные вещи. Им говоришь о распорядке дня. Человек не понимает элементарно. А зачем он нужен? Да я так. А вот мясо там нельзя есть. Да как же без мяса-то? И вот сколько человеку не говори, не объясняй при помощи таблиц, там, медицинских каких-то исследований. Вот есть вот эта животная страсть, есть плоть других животных, да, и они едят. И их никакими силами не оттащить. Но это карма. В следующих жизнях, когда они пострадают там в телах разных животных, они опять получат человеческое тело, и у них потом все будет там хорошо. Но сейчас очень много людей рождается, которые грешили, да, и серьезно грешили, и бывшие убийцы, киллеры, и бывшие братки, на руках которых тоже там не один труп, и воры бывшие, и бизнесмены, которые много украли у государства, и даже бывшие проститутки, ну, то есть люди, которые грешили по-разному. Но что важно, когда им было дано знание, они отстрадали, они поняли, что ну, не их это, но некуда было просто податься, не было света в окошке, света в тоннеле. Но когда только этот свет появляется, они бросают все и идут к этому свету. Бизнесмены, которые наворовали у государства или не только у государства, они все эти деньги, ну, те суммы, которые они наворовали, да, они начинают жертвовать. Ну, то есть пускают там средства в оборот, в разные. С умом поступают, они начинают много жертвовать. И высшие силы, видя, что человек меняется, они ему дают еще больше денег для того, чтобы он их начинал использовать для блага общества, для блага других людей. И очень радует, что у таких людей появляется все больше и больше. Мир меняется в светлую сторону. Сегодня я эфир заканчиваю.
И есть у нас вопросы.
Давай.
Мы их долго клянчили.
Да, ну наконец-то.
И мы их получили. Благодарности сначала или вопросы?
Ну давай, благодарность, приятно, потом вопрос.
Спасибо большое, Наташа Лалана, за лекцию про аскезы, было классно. Вот такой комментарий к нам прислал Дмитрий. Ну и, конечно же, вопросы. Тут путаница некоторая выходит у слушателей по поводу того, шудры они все-таки или не шудры. Если, допустим, бизнесмен открывает свой бизнес, допустим, небольшой, не толстосум еще, просто трудится в поте лица, в поте труда написано, открыл свое дело, платит налоги на благо государства, он шудра или вайша?
А может быть, вы брахман? Вы знаете, вот пока вы не очистились, да, очень сложно сказать, кто вы по варне, к какому сословию вы относитесь. Обычно вот сейчас все настолько перепутано, и очень часто брахманы занимаются бизнесом. Правда, благодаря их интеллекту, как бы он идет у них более успешно, да, чем у других. Но они тоже начинают с нуля, они тоже вкладывают свои, ну, как бы свой труд, да, в том числе интеллектуальный. И, в общем-то, сразу не определишь, кто он, шудра, он вайши или брахман, или кшатрий. Очень много кшатриев, очень, ну, обладающих хорошими менеджерскими способностями, строят, выстраивают свои фирмы, которые приносят им большие доходы. Поэтому, если вы только начинаете, трудно сказать, кто вы на самом деле.
Да, здесь еще пример такой был приведен, что, например, в истории неоднократно встречались люди, которые рождались в нищете, работали носильщиками или чистили ботинки, ну и, то есть, натуральные шудры, да?
Ну, да.
Но в итоге, сколотив небольшое состояние, открывали свой небольшой бизнес, становились богатыми хозяевами. Вот он все, что... Разве, говорит, он еще шудрой остался? Вот.
А нет. Чем,
в принципе, сейчас...
Изначально, он... Нет, он изначально был ващей. И вот это стремление развиваться, оно его толкало из данного положения шудры выйти. Угу. Что он и делал. Очень часто в начале жизни таким людям даются какие-то трудные условия для того, чтобы выковать их характер и стремление к успеху. Еще вопрос есть?
Да. Вы говорили, вопрос от Натальи. Это не от меня, от слушательницы Натальи. Она говорит, она пишет, вы говорили, что развитие событий на Земле может пойти по позитивному сценарию, что мы сами можем выбрать и пойти по духовному пути. Как соотнести это с веком Кали и всем тем, что предписано? Спасибо.
Ну, предсказано, что век Кали, то есть предсказано, что когда век Кали пройдет 5000 лет, то вот будет такое небольшое вкрапление, которое будет длиться 10 тысяч лет. Это будет 10 тысяч лет золотого века. И этот золотой век начался 500 лет назад. Поэтому на ближайшие 9500 лет у Земли очень светлое будущее. И если вы примете участие вот в постройке этого светлого будущего, это будет очень хорошо для вас. Это супер хорошая карма. И вы можете до начала, опять вот когда Кали-юга уже опять начнется, да, вот пройдут эти 10 лет, да, вы можете вот за эти 10 тысяч лет просто достичь совершенства и уйти в духовный мир.
Сделать отсюда ноги.
Да, сделать отсюда ноги.
Ну и также Наталья пишет, ох, что-то я совсем запуталась. Вы говорили про то, что будет на Земле, когда наступит Сатья-юга, или здесь вообще не в югах дело?
Нет, ну да, вот Сатья-юга на 10 тысяч лет. Когда пройдет Кали, когда пройдет Кали-юга, просто вот в эту Маха-югу, да, в эти четыре эпохи, Кали-юга особая, то есть это особая Маха-юга. Такая Маха-юга бывает один раз в день Брахмы. То есть один раз в 4 миллиарда 300 миллионов земных лет. Это Кали-юга, в которую приходит Господь Чайтанья. Вот она очень редкая. И именно в эту, только в эту Маха-югу бывает так, что Кали-юга прерывается, проходит 5000 лет с ее начала, она прерывается 10 тысяч лет золотого века, и потом дальше опять идет на 400 там с чем-то тысяч лет, опять Кали-юга. Поэтому всем современным людям очень повезло. Они имеют возможность вот за эти 10 тысяч лет достичь духовного совершенства и уйти в духовный мир, чтобы больше его вообще никогда не видеть.
А вот по желанию, может быть, вдруг спуститься еще раз на землю с миссией Господа и поучаствовать в его играх.
Да.
Хорошее будущее, меня радует. Есть еще вопрос?
Да, да.
Здравствуйте, Лалана. Скажите, это возможно сейчас сделать идеальным государством? Какие препятствия у нас есть? Какие препятствия есть у этого? И я, правда, в этом ничего не понимаю, но представляю себе это как сказку. Вот Анна написала.
Ну, это реальная сказка, да? То есть нашу жизнь можно превратить в сказку. Естественно, реальные препятствия будут, да? Потому что сейчас наряду с, ну, так, с хорошими людьми есть демоны, которые не хотят, чтобы на Земле установился духовный мир, да, вот на эти 10 тысяч лет. Но, в принципе, это решимая задача. Для этого есть очень много кшатриев сейчас, которые интересуются разными духовными науками. Это удивительные такие люди, мужчины. Вот, и надо им как бы довериться. Они оправдают наше доверие, они будут сражаться с демонами. Будет все равно правитель, который станет царем, и установится идеальное государство, которым будет править святой монарх.
А есть еще вопрос? Сейчас я вам скажу, кто его прислал. Оксана. Она пишет: «Здравствуйте, огромное вам спасибо. Я думала, что не встречу людей, которые знают о таких городах. Давно мечтаю создать такое поселение, если не город. И если вы знаете людей, которые готовы к действиям или уже что-то создают подобное, пожалуйста, помогите мне связаться с ними». Оксана, с уважением.
Ну, вы знаете, очень много вот таких эко-поселений. И в Подмосковье, и в областях, там поближе к Москве. Вы поищите по интернету, наберите там эко-поселение, или вот у анастасийцев много поселений подобного рода. Очень-очень много таких поселений, если вы хотите в них жить, пожалуйста, найдите, это очень просто. Но у меня нет связи каких-то личных с этими людьми, просто у меня немного другая деятельность.
Да, немного. Сейчас смотрим, что у нас еще. Здесь есть комментарий. Если бы у нас детей так же, как в Индии, принимали в школу с 3,5 лет, думаю, было бы все по-другому.
Ну, это же не основная причина. Сейчас же очень много детский сад, то же самое школа. В Индии действительно в школу принимают там года в 3-3,5, но у них программа почти та же, что у нас в детском садике. Просто это называется у них школа, а у нас детский садик.
Угу. И хотела в заключение позитивное стихотворение прочитать. Оно в прошлом году, то есть в этом году, на Новый год звучало в виде новогоднего поздравления. Но все-таки какой-то позитивный момент мне хочется сейчас еще раз внести в эфир, так как, в принципе, наступил декабрь, и мы в преддверии Нового года, который, в принципе, традиционно празднуется всеми во всем мире. Итак, стихотворение таково. Когда-то давно я читала его очень красиво под музыку, но сейчас по памяти, да? «День ото дня на мир угрюмо смотрим, день за дня живем в быту, друг с другом отношения мы портим, и шаг за шагом входим в суету. Очнись от страшного кошмара, все это сон, открой глаза, смотри, нет больше серого тумана, и в жизни наступила света полоса. Взгляни на небо, мы не одиноки, и не жалей упавшую звезду, все в этом мире знает свои сроки и обретает только красоту. Скажи себе, да, счастья я достоин, верь в это из последних сил, ведь это же желание простое, ты смог, ты все преграды победил. Начни сначала этот Новый год, и обретя немыслимое счастье, раздай его, как самый сладкий плод, он защитит тебя от всех ненастей».
Замечательные стихи. Дорогие, милые, хорошие друзья, я желаю вам счастья. Я желаю вам, чтобы вы поняли, что счастье в ваших руках. Удачи вам и радости. Делайте свою жизнь счастливой сами. А вышестоящие, вот те, которые там на небесах, они вам обязательно помогут.
Не продавайте свои мозги, пользуйтесь сами.
Правильно.
Спасибо большое, Лалана, за сегодняшний чудесный эфир. До новых встреч.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, вы стали свидетелями очаровательного эфира и полезнейшей информации. Так что есть над чем подумать. Ну, а далее, конечно, не сказка, а реальность. Интересные музыкальные композиции на Аюрведа радио и наша любовь с вами. Оставайтесь с нами.
Красивая музыка на волнах Аюрведа радио.